Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня мой гость Юрий Николаевич Соловьев, участник программы «Московское долголетие». Сегодня я хочу поговорить с вами о вашем досуге и о вашем пути к Богу, но хотела бы, чтобы вы немного рассказали о себе, о своей семье, о родителях.
Родители у меня не из Москвы, папа из Костромской области, мама из Московской, оба они участники войны. Папа танкист, воевал с 43-го года, сначала под Сталинградом, потом Курская дуга и так далее, и так далее. Мама была немножко в оккупации в 41-м году, потом организовался госпиталь в Подмосковье. Она с ним потом, начиная с 42-43-го годов, вместе с этим госпиталем прифронтовым, тоже прошла дорогой войны. Вот, встретились они друг с другом. Уже после войны, вот здесь же, в Тушино. Ну, вот я здесь и родился. И так я в Тушино и живу до сих пор.
Практически вы живете здесь более 50 лет. У вас сложился какой-то круг друзей, круг общения?
Естественно. Сначала, когда я учился в школе, у меня были одноклассники. Ну, потом немножечко, когда был в комсомольском штабе районном, там был круг общения. Ну, вот, а после того, как в институт поступил, он далеко, он спортивный находился, у меня круг общения поменялся на более обширный. Уже были институтские друзья. Ну, вот, потом работа в статистике. И круг общения были, это уже в основном коллеги. Вот. А вот уже ближе к пенсии, когда коллег осталось мало, и когда уже после ковида все ушли на удаленку, круг общения стало уже не хватать. И вот тот момент.
А как вы начали участвовать в программе «Московского долголетия», и как это развивалось?
Ну, как развивалось? Ну, родственники мои узнали, что есть такое «Московское долголетие». Ну, в Южном Тушино, Сходинская, 9. Ну, пару картинок мне кинули. Я в то время уже начал стихи сочинять, но у меня как бы аудитория была еще довольно-таки маленькая, а там как раз был стихотворный кружок. И вот я первоначально туда и пошел. Ну, занимался не только стихами, еще некоторыми вещами, но со стихами я, так сказать, не прощался. И поэтому, когда организовалось в Северном Тушино подобный же кружок, я перешел туда. Но от Южного Тушина я тоже не отказывался. И постепенно то ли там, то ли здесь я участвовал, старался во многих мероприятиях.
О каких кружках вы говорите? Помните их название?
Кто, ну,
их
не был? Совсем помню. А в Южном Тушино первоначально клуб, как он назывался, начальник Нина Федоровна Баландина им руководила. Вот. В Северном Тушино Виктор Петрович, фамилию не помню, к сожалению, «Серебряная лира» называлась. Вот. Ну, а потом, через некоторое время, я уже в Южное Тушино, когда туда Забелина пришла, и еще несколько поэтесс, и очень там, ну, скажем так, стало гораздо более интересней, уже, ну, стал в основном там.
Как изменились ваши увлечения? Вы писали в молодости?
Нет, в молодости я не писал. У меня вот это проснулось, можно сказать, ну, в середине 2019 года, как раз во время ковида.
О чем вы писали?
Ну, сначала любовная лирика какая-то, но так как я уже был давно воцерковленным человеком, то я попробовал что-то и духовное писать к православным праздникам, еще каким-то вещам. У меня тоже стало получаться. Были какие-то общие чады храмов, куда я ходил. В то время уже были социальные сети, и туда чего-то посылал. Ну, некоторым нравится, вот так.
Помните что-то из ранних стихотворений?
Ну, наизусть я мало что-то помню. Ну, вот середина 2000-х годов я могу почитать.
Пожалуйста.
«Смысл жизни». Это как бы вот, ну, к философскому чему-то такому меня более как-то тянуло. «Смысл жизни, он непрост, но кто нашел, я памятник при жизни бы поставил, тот мыслью достиг уже до звезд, а я сомнением душу часто ранил. Ему теперь вперед легко идти, мне не скатиться бы под горку. Кто разметет преграды по пути, тому на раз найти в стогу иголку. Вот так и сложится твоя судьба, что смысла ты совсем не угадаешь. Хоть с детства знал, что жизнь борьба, в борьбе такой сам, как льдинка таешь. Однако есть ответ простой, он в святцах дан пропащим людям. Ты почитай, как жил святой, куда он шел, через гордину, горнилу, судил. Попробуй вслед его, рискни пойти, и повторяй дела, поступки, речи, тогда исправятся твои пути, и сам дождешься смыслом жизни встречи.
Благодарю, очень красивые стихи. Когда началось ваше воцерковление?
Воцерковление началось, когда мне было 45 лет. Последним, как бы, ну, меня туда родители, как бы, и некоторые коллеги тянули в храм, давали какую-то литературу читать, «Русский дом», например. А последним шагом явилась, извините меня, агрессия НАТО против Югославии. Я уже не выдержал вот этого, решил, что чисто я должен чем-то ответить. И ответил вот этим. Стал в храм почаще ходить и участвовать в таинствах, поститься.
Да, очень радует, что вы поститесь. Это означает, что вы вегетарианец? Или вы немного употребляете животную еду?
Нет, не означает. У нас там постных дней где-то половина в году, у христиан, а половины нет. Мясо, правда, я уже не могу есть, но молочную пищу понемножечку иногда.
А мясо вы не можете есть, поскольку уже выработалась такая привычка?
Это не привычка, это организм перестроился. Он уже перестроился, он уже его не выносит. Все.
А вместе с организмом, я так понимаю, что и менталитет ваш тоже перестроился.
Менталитет мой перестроился не вместе с организмом, а когда я пришел в храм, стал участвовать в богослужениях, когда увидел, какие люди, какой приход, как они друг к другу относятся. Вот это все в сумме и оказало воздействие. А пищевые и прочие предпочтения – это уже как бы результат следующий.
Это очень хорошо организует. А вот у вас в храме создается некое общество. Вы же там общаетесь? Это для вас общение?
Ну вот, как я воцерковился в том приходе, да, просто-напросто священник иногда после службы обращался с какой-то помощью, и я стал иногда приходить, вот, и там другие приходить стали, мужчины, мы чем-то помогали, организовывались, и, в общем-то, ну как-то я стал как бы частью чего-то такого особенного, чего не было, и это очень... ну, как-то прикрепляло, это как бы вот поддерживало. Даже в воскресенье не хотелось после службы уходить, хотелось что-то остаться, еще что-то поделать. И вот это вот состояние, оно продолжалось довольно-таки долго, и это очень захватывало.
Вы читаете Евангелие каждый день?
Ну, не всегда, но у меня есть приложение «Православный календарь», там как бы и тропари, и это самое, апостольские чтения, Евангелие на каждый день, я стараюсь их читать. Ну, так Евангелие я, в общем-то, знаю все четыре, можно сказать, очень даже хорошо.
Как ваш священник вашего храма приобщал вас, как объединял?
Ну, первый священник, я же говорю, объединял именно тем, что вот он после того, как кончалась литургия, просто просил помочь, вот. И потом иногда в процессе этой помощи, ну, на трапезу нас приглашали, вот после праздников.
Чаепитие.
То есть, да, чаепитие, трапеза после праздников. То есть, мы чувствовали, что мы не просто прихожане уже, а мы как бы вот актив какой-то, скажем так. И это как бы вот очень поддерживало. Ну.
Вы стали втягиваться, вы просто были участником воскресной школы?
Ну, как вам сказать, меня благословили директором стать одно время, ну, потому что я что-то там активность проявлял, и какое-то время я был директором, вот пока священник был в храме. Ну, там очень интересно было, там была воскресная школа у детей, и занятия проводились, и потом... несколько женщин там организовывали через Радонежск другую службу поездки, мы были и Переславль-Залесский, и прочее, паломничества мы начались именно через это. и в том числе купание и в источниках в святой воде, и это тоже очень, так сказать, поддерживало.
Я знаю, что вы участвовали в постановке Ольги Алексеевны Забелиной про Федота Стрельца. У меня было с ней интервью, в котором мы обсуждали, что ее формат по мотивам этого произведения. Я видела в вашем исполнении самого Федота Стрельца. Достаточно забавный, такой немножко отчужденный и в то же самое время себе на уме. Как вы начали сотрудничать с Ольгой Алексеевной?
Ну, Ольга Алексеевна довольно-таки известная поэтесса, член Союза писателей. И вот в стихотворном клубе Натальи Баландиной она начала организовывать литературно-музыкальные композиции, где мы читали и выступали, и в долголетиях, и в пансионате для ветеранов труда. То есть она организовывала как бы сценарий, то свои мы стихи читали, то, например, Лермонтову была посвященная передача, читали стихи Лермонтова, то к 9 мая что-то читали. И вот мне вот эта организация очень понравилась. То есть я не где-то там просто учусь, а я где-то выступаю, понимаете? Вот это вот как-то вот, ну, нравилось.
А где вы выступали?
Ну, вот выступали в пансионате ветеранов труда, он теперь такой, так называется, метро Планерное. Выступали у зал «Звезда» в «Салюте», вот выступали, где у нее, так сказать, она неоднократно организовывала. А что касается самого спектакля, то это по разным долголетиям, и «Строгино», и «Сокол-2», и «Улица 1965 года», метро, и еще где-то, я уже даже не помню, не Покровско-Стрешнево, то есть в разных местах.
Долголетие.
Да, в основном долголетие, но где-то еще тоже было.
Итак, ваше увлечение – это выход вашей накопившейся энергии, желание общаться, или все-таки ваше творческое начало подтолкнуло вас к людям, чтобы сказать о своих философских рассуждениях о Боге в стихах?
Скажем так, тут нельзя однозначно ответить на вопрос. То есть и общения как бы не хватало после ковида, после того, как все разбежались на работе. И общения надо было. Ну, в храме я общался, конечно, но уже не так, в другом храме. И желание как бы после того, как некоторые соцсети заблокировали, и уже там я не стал общаться со стихами, желание как-то другую найти трибуну, оно тоже сказалось, как бы все вместе, в комплексе.
Вы говорите, что вы руководили отчасти воскресной школой. Что в себе это включало? Какие были самые сложные или интересные моменты?
Ну, трудно тут сказать. Например, мы собирали подарки для детей воскресной школы, рождественские и прочее. Я даже по каким-то торговым точкам ходил, агитировал. Ну, еще паломнические поездки были, как бы я там тоже следил за порядком, за дисциплиной детей. Это воскресные школы именно были. Плюс были еще какие-то выступления детей перед прихожанами, обязательно в Рождество Христово, еще какие-то, вот, то, что я помню. Ну, что-то, наверное, еще было, но это давно уже было, я уже, так сказать, может, что-то и позабыл.
Абсолютно мне просматриваю здесь то, что вы ведете линию, передачу любви, искорки любви через свои стихи. Вы и организатором были, прекрасный организатор, но ясно, что это не единственное, чем вы могли продвинуться и стать и ценные. Почитайте, пожалуйста, свои стихи. На какие темы вы вообще писали?
Ну, у меня две основных темы. Это романтика, то есть любовная лирика, и вторая – духовная лирика. Все остальное, гражданское и прочее, гораздо тяжелее дается и только в последнее время. Вот на, опять же, духовная лирика включает не только что-то такое к праздникам, она включает просто размышления о различных понятиях, которые существуют. Вот, пожалуйста, скорби, про скорби и радость. Скорбим и радостью вместе не тесно, действуют в жизни людей заодно. Каждый находится нужное место и в свой черед, как на кадрах кино. Скорбь или радость, что будет полезней, сам ты не сможешь, пожалуй, постичь. Сколько ни послано Богом болезней, вряд ли от них разобьет пролечь. Если как благо их все принимаешь, значит, еще не напрасен твой путь. И на исходе судьбы сам узнаешь, в чем заключалась борьбы с нею суть. Если же платишься с каждой болью, от наказаний бежишь без труда, то не согласен с той Божией ролью, что заповедано людям всегда. Разве полезно от слез надрываться? Хочешь терпеть с упованием зло? Сам ты не сможешь, но надо стараться к Богу идти всем сомнениям на зло. Только тогда будет сердце отрада, только с молитвой отступит беда. И Божья Матерь несчастьем не рада. Бейте поклоны сильнее, господа.
Юрий Николаевич, самое раннее стихотворение на романтическую лирику.
Ну, не совсем. Самое раннее стихотворение было это, оно не совсем даже, ну, скажем так, состоит из четырех строчек, из восьми строчек. От томного взгляда лукавой кокетки боюсь не найти нам мужчинам таблетки, как пуля пронзает он сердце, раскрыв сразу настежь все дверцы. От нежного взгляда любимой супруги в душе нуждаются радости муки, согретые нежной лаской, как в детстве рассказанной сказкой. Женское молчание – мужчине наказание. Ну, как мне догадаться, в чем надо ей признаться? А если недовольна, не выдаст, то невольно. Попробуй догадаться, в чем надо оправдаться. Такое вот молчание, далеких гроз звучаний, вмиг могут разразиться. Куда тогда мне скрыться? Вредность видна по натуре, максимум ее лишь в дуре, а немножко всем понятно, вредность женская приятна, без вреда неинтересно, даже больше, слишком пресно, а с вредом, как перчик в супе, мужу, словно дырка в зубе, поболит немножко зубчик, знать имеет зубчик вес, а к здоровому, голубчик, потеряешь интерес, как в семье без интереса, скукота и зевота, в отношениях нет прогресса, из любви ушла мечта. Вот и сами посудите. Нужно выедать мозги, а иначе мало прыть и помнете от тоски. Правда, вредность порционно нужно к мужу проявлять, чтоб в ушах поменьше звона, больше в сердце благодать. Мудрее ваша, фу, оценит. А дурак же не на грош, потому дурак изменит, значит, мудрого найдешь. Коса у девушки краса, и всем на диво свои кудрявые волоса сплела красиво. Пускай завидуют вокруг ее подруги. Появится ли милый друг? Протянет руки. Погладить роскошь девы той. Так всем хотелось. Парнички, как пчелиный рой, вокруг вертелись. Ну, деве с ними досуг, одни подруги. Так встретится цель верный друг? Протянет руки. Самой до смерти куковать себе дороже. Приятней с другом воевать, признайся все же. А чтобы друга обрести, сама старайся, то подходящего найти, хоть попытайся. Иначе с каждым днем труднее потуги эти, и одиночество скорей накинет сети. Пока ты молода еще, и сил немало, ищи же мужнее плечо, чтоб вас держало. Коса для девушки – краса, презент от Бога, но даже в храме образа кадят немного. Поэтому умерь свой пыл, не зазнавайся. И кто б тебя не полюбил, понять старайся. Тогда появится тот друг, что был далече, и обзавидуется вдруг все ваши встречи. Из глаз покатится слеза, сладка с горчинкой. И с ней украсится коса любви картинкой. Посвящается схемонахине Анне в мире Ольги, ушедшей в тот мир в 21 год от онкологии. Твоя звезда упала очень быстро, лишь полукруг короткий описав. Последний миг в глазах сверкнула искра, кому-то путь на небо указав. Лет 20 жизни, разве это много? Для тех, кто только вкус ее познал. А для тебя они столетняя дорога, туда уже, где близок идеал. Но кто из дев любви не пожелает? Семьи, детей, супруга, теплый дом. Желают все, но вряд ли кто узнает, что через год случится в доме том. А у тебя такого не случилось, но для тебя другое вдруг пришло. болезнь, представьте только, Божья милость, такое счастье Ольгу вдруг нашло. Но ты не плакала, не выла, не рыдала, смиренно эту ношу приняла. Сказала, согрешила я немало, пора ответить за свои дела. Последний год отмаливала много родных подруг своих в монастыре, с поклонами, с постом молила Бога, чтоб свет ушкли, не прятались во мгле. Какой итог твоей несладкой жизни? Короткая ли? Душе неведом тлен, оплакав тело на земной обычной тризне. Мы знаем ли, что Бог дает взамен? Сейчас она не на себя страдает. В небесном храме просит за других. Христа не просто видит, твердо знает, что Божий Сын живее всех живых. Моли за страждущих усердней, мать Анна, за всех, кто болен, кто ревет навзрыд. Не забывай просить у Бога неустанно, чтобы проснулся в нас Адамов стыд.
Браво!
Все, хватит.
Нашу встречу хочется завершить словами о том, что настоящая поэзия, как и вера, не дает готовых ответов на все вопросы, но она дает силы эти вопросы задавать. Мы увидели сегодня, что творчество может быть не только самовыражением, но и формой служения, тихой проповедью доброты. Юрий Николаевич, спасибо за вашу искренность и за то, что напомнили нам. Вечность начинается не где-то далеко, а здесь и сейчас, в чистом сердце и в добром слове. Пусть это послевкусие света останется в каждом из нас как можно дольше. Спасибо всем за тишину и сопричастность. С вами были Юрий Николаевич Соловьев и Ирина Василевич.